Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И сегодня в программе «Город дорог» мы, как всегда, поговорим о метро. Как метро решает проблемы городской агломерации. Знаешь ли ты, Марина, что Москва постоянно растет, и она не резиновая? Слышала такое?
Догадываюсь, конечно.
Догадываешься, да. Только по официальным данным, сегодня здесь проживает 12,5 миллионов человек. Ну, а если рассматривать население еще и московской агломерации, столицы, например, и пригородов, да, то уже 17 миллионов насчитывается. Представляешь, в Беларуси? Во всей Беларуси не достигает и 10 миллионов. Вот как метро справляется с обеспечением транспортной доступности, какие мегапроекты метро есть сейчас и что ждет подземку дальше, мы узнаем прямо сию секунду от нашего гостя, директора Транспортной ассоциации Московской агломерации, доктора технических наук, профессора Нараера Блудяна. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Какую роль, на ваш взгляд, вот играет транспорт для городской агломерации и особенно вот московский метрополитен?
Первое, что хочу сказать, что агломерационное развитие – это сегодняшний тренд во всем мире. Угу. И вот действительно тезис относительно того, что Москва не резиновая, она относится, ну, примерно к 15 крупнейшим агломерациям мира. Угу. И, конечно, этот тезис уже не работает, поскольку развитие агломераций каким-то жестким правилам ограничительным уже не подчиняется. То есть агломерации растут в силу естественного развития экономики, социальной сферы и так далее. Поэтому в этом контексте задача транспорта остается, как и была всегда, обеспечить экономику и социальную сферу, нормальное функционирование вот этой всей огромной системы, которая называется агломерация. То есть, если говорить про нашу агломерацию, условно есть, скажем, на законодательном уровне в Конституции закреплено два самостоятельных региона, субъекта РФ. Город Москва и Московская область. А в части транспорта это уже не работает. То есть, вот агломерационное развитие, развитие экономики, развитие не только транспорта, энергетики, водоснабжения, теплоснабжения. Вот все эти вещи, все эти системы, они уже ломают административные границы, они уже объединяют всех людей, экономику в единое целое. И вот в этом контексте, конечно, без транспорта развитие агломерации просто невозможно представить.
Конечно,
и наоборот, да. Серьезная транспортная составляющая в том числе является доминантой для развития самой агломерации. То есть это вот такие взаимосвязанные процессы. Поэтому, конечно, особенно для агломераций, транспортная система – это как воздух, это как вода, иначе организм не сможет функционировать. Ну, а что касается метрополитена, если, конечно, метрополитен как был, так и остается серьезной опорной транспортной системой.
Главной, можно сказать.
Да. Ну, уже не совсем главной, поскольку у нас уже появился МЦК, и с точки зрения вот выполнения каких-то транспортных задач, конечно, масштабы не те, но это фактически наземная линия метро.
Ну да.
Появился МЦД. Вот с точки зрения суть агломерационных, МЦД раздвигает вообще границы, потому что если, скажем, у нас есть там сейчас примеры, когда станции метрополитена вышли за границу города Москвы, то МЦД – это проект, который просто соединяет два субъекта между собой. То есть это является такой более глобальным мегапроектом с точки зрения обеспечения транспортной доступности.
А как он будет развиваться?
Да, этот проект. Ближайший там год-три.
Знаете, это, конечно, во-первых, надо отметить, что это мегапроект. Это очень серьезный проект. И мы вот в ноябре прошлого года уже запустили две линии МЦД из пяти. И с точки зрения развития, значит, есть график, есть план развития МЦД, и к 2024 году мы должны завершить полностью запуск всех пяти станций. С запуском МЦД-1 и МЦД-2 идет параллельно развитие самих СМЦД-3-4-5, но при этом и совершенствуются сами, значит, коммуникации, инфраструктура уже на действующих линиях МЦД-1, МЦД-2. Новые павильоны, новые пересадочные узлы, значит, совершенствуется система оплаты и так далее, и так далее. То есть это, конечно, мегапроект, и он как раз такой классический, универсальный, именно агломерационный проект, не городской и не областной, понятно, а именно агломерационный.
Для всех, не только для москвичей.
Теперь и нам... для всех, и для всех.
Теперь, действительно, когда не будут говорить, ой, москвичи, там, все для вас. Нарай Раганесович, мы вот говорили, вы говорили об экономике, да, транспорта. Мне вот интересно, а какое место в бюджете столицы отводится именно работе транспорта и конкретно вот метро?
Если говорить про бюджет 2020 года, я могу об этом говорить как бы ответственно, поскольку я был участником всех дискуссий и обсуждений.
Поэтому я и задаю вопрос.
Значит, по линии Общественной палаты города Москвы, членом которого я являюсь, и, конечно, было много дебат, и было очень много споров. И, знаете, что касается транспортной составляющей бюджета, были две противоположные позиции. Одни считали, что слишком много отдают на транспорт, другие... как, например, я убежден, что это недостаточно. То есть я и обосновывал я в этих дискуссиях, почему я так считаю. Да. Ну, к примеру, мы берем наземный городской пассажирский транспорт или тот же метро с точки зрения обновления подвижного состава. Я считаю, что если, например, рассматривать НГПТ, мы сегодня реализовываем очень серьезный, важный для города проект перехода от дизельных автобусов на электробусы. И это действительно очень важно, имеет значение. Те темпы бюджетные, которые заложены и в бюджет 2020 года, и на перспективу, планируемые на 2021-2022 год, если это просто обычная арифметика, то мы обновим весь парк в течение 10 лет. Я считаю, что это очень долго. И, конечно, я бы считал бы, как транспортник, что нужно увеличить ровно в 2 раза те бюджетные средства, которые заложены именно на приобретение подвижного состава, чтобы в течение ближайших 5 лет, а может быть, нужно еще раньше, полностью обновить весь подвижной состав с дизельных на электрические. Но я в то же время, конечно, понимаю, что вот как раз бюджет не резиновый. И, конечно, там все обосновывают и все рассказывают важность тех или иных статей, тех или иных разделов бюджета, которые тоже очень важны, и социальная сфера, и так далее. Аналогично по подвижному составу метрополитена. Конечно, у нас же сегодня ходят вагоны, которым уже свыше 40 лет, составы вагонов на отдельных линиях. Вот я, например, живу за Москворецкой линией, у нас пока самые-самые древние вагоны. Конечно, надо обновить подвижный состав быстрыми темпами, и, конечно, надо, соответственно, и вкладывать в это.
А какие сейчас тренды транспортные существуют?
Да.
Тренды транспортные, я немножко так пойду по истории. Когда лет 40 назад, 30 лет назад я и наши коллеги были еще молодыми, скажем так, условно, исследователями, учеными в сфере транспорта. Поверьте, мы мечтали и себе представляли транспортную систему такую, которая вот сейчас реализовывается. То есть она не могла быть реализована в советское время и в начале, значит, нашей новой уже российской эпохи в силу отсталости элементной базы. То есть все, что вносит себе сегодня во все отрасли, в том числе на транспортную систему, так называемая цифровизация, это тот главный, это главный фактор всех остальных трендов. То есть все, что мы сейчас говорим с точки зрения организации перевозок, а транспорт в первую очередь это перевозка. Это, знаете, вот как меня учили мои учителя, транспорт – это означает перевозка. Нет перевозки, значит, нет транспорта. А перевозка – это означает, есть человек и есть груз. Если нет человека, пассажира, нет груза, значит, о транспорте речь не идет. Поэтому все те системы организации перевозок, которые сегодня есть, без цифровизации просто невозможно. Мы, как пассажиры иногда это не видим, это может и правильно, мы это не замечаем, но когда у нас есть карта «тройка», которая позволяет с одного вида транспорта переезжать, переходить на другой вид транспорта, пересаживаться, когда идет безбарьерный, бесшовный, вот эта бесшовная пересадка, и не надо в определенных рамках доплачивать, переплачивать, это же все, это все заслуги цифровизации. Таким образом, все, что касается сегодня главного тренда развития всех видов транспорта, наземного городского, метрополитена, МЦД, грузовых, кстати, перевозок. Мы уже редко и мало говорим про грузовую транспортную систему. У нас в Москве мощнейшая грузовая транспортная система. Вся система управления теперь благодаря тем, той цифровизации и тем приложениям, которые мобильным, которые есть. Самый первейший пример – это такси. Вся система экономики и вообще структуры бизнеса такси, она полностью поменялась с приходом так называемых агрегаторов такси, у которых есть свои мобильные платформы, мобильные приложения, и поменялось абсолютно все. И система заказа, система подтверждения заказа, подача транспортного средства, оплата за проезд, то есть все кардинально поменялось. И это все благодаря цифровизации. И, конечно, это главный тренд. Все остальные с точки зрения видов транспорта, видов перевозок, видов управленческих решений, они все будут базироваться, конечно, на цифровизации.
В ногу со временем
это точно.
Тренды идут. Да. Я хочу вот о чем поговорить. Я когда захожу в метро, я встаю возле карты, ну вот еду, мне очень схема метро нравится, и мне очень нравится рассматривать ее. Я вот каждую неделю вижу какую-то новую станцию. Я каждую неделю читаю какое-то новое название. Мне вот интересно, во-первых, какие новые станции появятся у БКЛ, вот, и как в связи с этим изменится вообще карта метро, и будет ли это бесконечно изменяться?
Ну, мое мнение такое, что, конечно, безусловно, развитие радиальных линий, то есть удлинение маршрутов и так далее, это важный аспект. И БКЛ – это важнейший проект с точки зрения уже самого метрополитена, и даже не метрополитена, а с точки зрения человека, пассажира. Потому что в чем большой минус той системы метро, которая сегодня есть? Значит, одна кольцевая линия, которая есть, она не может оптимизировать поездку пассажира, который едет условно, которому надо попасть с одной линии радиальной на другую линию, скажем, условно, в конечную точку. Что он обязан, вынужден делать? Он едет по линии до кольца, на кольце делает пересадку, садится на кольце на другую радиальную и едет в обратную сторону. То есть расстояние, которое условно там 10 километров, 5 километров, он проезжает за полтора часа. За час, в зависимости от трафика, от ситуации. Значит, и, конечно, БКЛ – это проект, который вот это время сократит на 50, 60, 70%, в зависимости от того, какой пассажир куда едет. То есть пересадка будет уже на большой кольце, и вот этот переход с одной радиальной на другой займет меньше времени, а это главная задача любой транспортной системы. Это сократить время поездки пассажира. Это главнейшая задача качества и безопасности. Поэтому БКЛ – это важнейший проект. Он будет самым крупным кольцом в мире, я хочу отметить, поскольку 70 километров – это вообще немыслимая цифра, 31 станция, и наш БКЛ в итоге опередит действующую сегодня самую большую по протяженности кольцо, которое в пекинском метро.
Давайте еще поговорим про развитие транспортной ситуации. Вот вообще, чисто теоретически, как можно пересадить автомобилистов в метро?
Вы знаете, я убежден, что есть только один способ такой, кроме всех остальных, главный способ. Мы должны предоставить ему очень и очень хорошую, качественную и надежную альтернативу. Если мы такую услугу не предоставим, мы не сможем заставить никого пересесть. То есть надо быть реалистами. И когда люди, собственники, поймут, что действительно есть несколько, скажем так, условно, минусов. Плата за парковку, стояние в пробках часами, Приехал на работу, поставил автомобиль, платишь за парковку, он у тебя автомобиль. По разным исследованиям, автомобиль личного владения используется на 5-7%. Остальное время он просто несет расходы.
Стоит,
никакого эффекта.
Ремонтирует. Да.
Он, когда стоит, уже несет расходы.
Конечно.
Понимаете, уже несет расходы. Даже не считая, значит, парковки, идет амортизация. Она же исчисляется. То есть мы не понимаем, что мы уже расходуем. Значит, поэтому нужна очень качественная альтернатива. Нужно, чтобы быстрее пересаживать, быстрее, значит, пополнять парк автобусов электробусами. Нужно быстрее менять подвижной состав метро. Нужно придумывать иные схемы, развивать трамвай. Это современнейший подвижной состав сегодня, который есть. Значит, строить перехватывающие парковки, которые не должны стоить очень дорого, чтобы мог, скажем, с периферии или с дачи, или житель Подмосковья приезжать, оставлять свой подвижный состав, причем и быть уверенным, что вечером он заберет его таким же, как он оставил его. И не задорого. То есть только альтернативной, качественной и безопасной услугой. Вот тогда мы сможем пересадить.
А вот новый поезд «Иволга» может пересадить автомобилистов из ближайшего Подмосковья?
Он уже пересадил, объективности ради надо сказать, потому что «Иволга» – это действительно новый уровень качества и новый уровень технический, технологический в нашем отечественном машиностроении. Вы знаете, если так объективно посмотреть, а какое машиностроение в Российской Федерации сейчас развивается, вот просто, ну, а что, какая промышленность есть? Все говорят, нет промышленности, мы развалили промышленность. Иволга, значит, трамваи, которые сегодня ходят, значит, Витязь в Москве и так далее. То есть транспортное машиностроение сегодня очень динамично развивается. А почему? Потому что есть спрос. Мы же в капитализме. Есть спрос, есть предложение. Нет спроса, нет предложения. И в этой части, конечно, те усилия, которые принимают, в частности, Москва, то есть правительство Москвы, ведь это же все бюджетные расходы,
да,
правительство других субъектов Российской Федерации, крупных городов, они и являются драйверами развития транспортного машиностроения. И, конечно, «Иволга», я еще раз хочу сказать, что это совершенно современный поезд, совершенно современные услуги, начиная от кондиционирования, отопления, значит, очистки воздуха в салоне.
Да, даже зарядка телефона.
Заряд USB. Конечно,
да,
безопасность.
А вот абсолютно. Отталкиваясь от «Иволги», мне интересно по поводу маломобильных пассажиров. А для них что-то сделано?
Да,
что-то
мы все знаем, что там есть специальный вагон даже, где и расширенные, значит, коридоры, конечно,
точно,
для
видел,
того, чтобы они передвигались, кстати, безусловно. Все это учтено, значит, в «Иволге». И я хочу вам сказать, у меня есть опыт, значит, как это за границей.
Так.
Не во всех странах, начиная с самых передовых, Германия, Австрия, Швейцария, что были такие специализированные вагоны. Да, USB давно есть, но очистки воздуха, ну, честно говоря, я даже и не читал про это, что есть такие поезда продвинутые.
Wi-Fi тот же.
Wi-Fi тот же, да. Ну, Wi-Fi есть везде, понятно. Но в чем наш плюс? В чем вообще плюс тех вещей, которые иногда по времени опаздывают? То есть если вся конфигурация транспортной системы европейских стран строилась на элементной базе 30-летней, 40-летней, то нам посчастливилось, поскольку у нас не было возможности тогда развиваться, мы развиваемся сегодня на совершенно иной элементной базе, на совершенно иных алгоритмах цифровизации, техники, технологии. Вот в этом нам повезло. Поэтому у нас сегодня появилась «Иволга», которая по техническому уровню, не то что она на уровне международных стандартов, а даже чуть-чуть выше.
Недавно городские власти объявили о запуске эксперимента, если вы помните, по, значит, снижению стоимости проезда на Таганско-Краснопресненской линии метро. Я имею в виду, вот мне интересно, почему именно эта ветка, или как нам сказали, это не ветка, линия, правильно
линия,
говорить.
Да.
И как вот вы лично относитесь к этому эксперименту в связи вот с понижением стоимости?
Может, я сейчас скажу вещь, которая не всем понравится нашим радиослушателям.
Ничего страшного.
Да, есть такая несправедливость в системе оплаты проезда, ну, не только метро, но мы сейчас говорим про метро. Это то, что во всем мире уже давно функционирует, и оплата зависит от зональности. Вот это несправедливо с точки зрения экономики и нелогично. То есть у нас метро пока работает по той системе, которая была еще в СССР, однозональная система. Неважно, вот вы проехали одну остановку, заплатили 50 рублей.
Да.
Я проехал 30 остановок и заплатил станций, и заплатил те же самые 50 рублей. Это что означает? Что вы финансируете меня, вы как пассажир, вы финансируете меня, потому что 20 станций не может стоить точно так же, как и одна станция.
Да.
Это по природе не может стоить. Поэтому я за этот эксперимент, я за все эксперименты и реальные реализации схем по более, скажем так, по более эффективному и более оправданному с точки зрения экономики системам оплаты за проезд. Этот эксперимент, кстати, во многих странах это есть. Конечно, все, что касается часы пик, это есть проблема пассажирского транспорта в любой стране, часы пик.
Да.
И, конечно, есть задача эти часы пик раздвинуть. Если сегодня вот этот пик идет в течение одного часа, то есть желание и как бы потребность его растянуть, условно, на 3 часа, и тогда верхушка пика сгладится, и она немножко будет более такая ровная, более такая с точки зрения пассажиропотоков система. И, конечно, что, как это можно сделать? Несколько способов. Но одним из них является снижение стоимости поездки в межпик.
Угу.
Вот снижая стоимость поездки в межпик,
чтобы людей привлечь.
Да, если, если я не еду в срочном порядке, там, на работу я должен в 9 успеть или еще куда-то, то я тогда планирую свой рабочий день или свою поездку социальную, любую. Я поездку так, что, ну, поеду я через 2 часа и заплачу меньше.
Логично.
Это все логично, это все разумно. И это вот одним из методов. Я еще помню, я вернусь еще раз на 40 лет назад, я еще помню, когда мы аналогичные вещи делали в Советском Союзе.
Так.
И мы обращались через институт к работодателям и сдвигали утреннее начало работы.
Но
если все начинают в 9, это понятно, что 9 – это просто ужасный катастрофический пик. А если работа, значит, в разных организациях, на заводах, фабриках, в офисах и так далее, начинается условно с 8 и до 10 – или там до 10:30, это означает, что мы сглаживаем этот пик, и люди уже едут на работу вот в разное время.
Ну, у нас остается прям минутка. Вот хочу задать вопрос, он актуален сейчас. Как вот оцените вы работу транспортной системы, особенно вот метро, в коронавирус, вот в эти неспокойные месяцы?
Ну, первое, хочу сказать, что транспортная система сработала, никаких сбоев не было. Значит, была широкая дискуссия относительно работы транспорта в этот период в экспертной и профессиональной среде. Я выступал категорически против закрытия метро, как это было сделано в некоторых городах,
странах.
Местах, да, странах. Потому что иначе мы парализовали бы просто всю жизнь. Тогда надо было просто вообще все закрывать и так далее. Значит, в целом, почему я считаю еще положительным? Ведь в коронавирус главными постановщиками проблем и задач был Роспотребнадзор, то есть санитарный врач.
Да.
Все, что говорил главный санитарный врач, у нас могли у всех, во всех отраслях быть свои мнения. Мы должны были выполнять четко и ясно те положения, которые нам говорил, значит, главный санитарный врач. И в итоге появился документ за подписью министра транспорта Российской Федерации Дитриха Евгения Ивановича и главного санитарного врача, значит, Российской Федерации. И я считаю, что транспортная система Москвы, полностью выполняя все эти указания, жесткие указания, мы выполнили работу.
Отлично, спасибо большое. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был директор Транспортной ассоциации Московской агломерации, доктор технических наук, профессор Нараер Блудян. Спасибо огромное, Нараер Аганесович. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.